Иван узнал из рассказа гостя, как проводили день влюбленные. Она приходила и первым долгом надевала фартук. И в узкой передней, где находилась та самая раковина, которой гордился почему-то бедный больной, на деревянном столе зажигала керосинку и готовила завтрак, и накрывала его в первой комнате на овальном столе. Когда шли майские грозы, и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель. От картофеля валил пар, черная картофельная шелуха пачкала пальцы. В подвальчике слышался смех, деревья в саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти. Когда кончились грозы и пришло душное лето, в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы. Тот, кто называл себя мастером, работал лихорадочно над своим романом, и этот роман поглотил и незнакомку.
«Право, временами я начинал ревновать ее к нему»,
— шептал пришедший с лунного балкона ночной гость Ивану. Запустив в волосы тонкие с остро отточенными ногтями пальцы, она без конца перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. Иногда она сидела на корточках у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни пыльных корешков. Она сулила славу. Она подгоняла его. И вот тут-то стала называть мастером. Она нетерпеливо дожидалась обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи, нараспев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились, и говорила, что в этом романе ее жизнь. Он был дописан в августе месяце, был отдан какой-то безвестной машинистке, и та перепечатала его в 5 экземплярах. И, наконец, настал час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь.
И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда моя жизнь кончилась.
Прошептал мастер и поник головой. И долго качалась печальная черная шапочка с желтой буквой «М». Он повел дальше свой рассказ, но тот стал несколько бессвязен. Можно было понять только одно, что тогда с гостем Ивана случилась какая-то катастрофа.
«Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда уже все кончилось и гибель моя налицо, вспоминаю о нем с ужасом»,
— торжественно прошептал мастер и поднял руку.
«Да, он чрезвычайно поразил меня. Ах, как поразил!»
«Кто?» — чуть слышно шепнул Иван, опасаясь перебивать взволнованного рассказчика.
«Да редактор, я же говорю, редактор». «Да, так он прочитал. Он смотрел на меня так, как будто у меня щека была раздута флюсом. Как-то косился в угол и даже сконфуженно хихикнул. Он без нужды мял манускрипт и крякал. Вопросы, которые он мне задавал, показались мне сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и откуда я взялся, давно ли пишу, почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос, кто это меня надоумил сочинить роман на такую странную тему. Наконец, он мне надоел, и я спросил его напрямик, будет ли он печатать роман или не будет. Тут он засуетился, начал что-то мямлить и заявил, что самолично решить этот вопрос не может, что с моим произведением должны ознакомиться другие члены редакционной коллегии, именно критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович. Он просил меня прийти через 2 недели. Я пришел через 2 недели и был принят какой-то девицей со скошенными к носу от постоянного вранья глазами».
«Это Лапшонникова, секретарь редакции», усмехнувшись, сказал Иван, хорошо знающий тот мир, который так гневно описывал его гость.
«Может быть»,
— отрезал тот.
«Так вот, от нее я получил свой роман, уже порядочно засаленный и растрепанный. Стараясь не попадать своими глазами в мои, Лапшонникова сообщила мне, что редакция обеспечена материалами на 2 года вперед, и что поэтому вопрос о напечатании моего романа, как она выразилась, отпадает.